Добрый день. Романов.
Разбор задач по истории.
По астрономии. Не важно.
Вам прочитаешь и разбор задач по истории тоже. Это будет вариант для построения, например. И таким образом, примерно в 4 часа начнется непосредственно возрождение граждан. Значит, мероприятия будут проходить у вас здесь, а когда вы будете
Спасибо. Еще раз добрый день. А если я не сильно ошибаюсь, вы пришли за грамотами. Но грамотам, кроме этого, еще будут прилагаться книжки. А в книжках иногда пишут разные интересные вещи. Ну, в зависимости от того, о чем книжка. Так вот, первый вопрос, который я хотел у вас спросить. Скажите, пожалуйста, из тех, кто присутствует в зале, сколько людей писало вот конкурс по астрономии и наукам о Земле? Поднимите, пожалуйста, руки. А, ну, порядка 10%. Ладно, спасибо. Спасибо. Это я к тому, что остальные 90%, хотя и не писали конкурс по астрономии, я вам сейчас просто первое, что сделаю, кратко прочту те вопросы, которые на конкурс были предложены. Возможно, для вас представит какой-то интерес. Я поэтому заранее прошу прощения у тех, кто конкурс писал, и вопросы эти уже слышал. Но, тем не менее, давайте я их озвучу. Первый вопрос, который был в моем конкурсе, звучал так. Почему именно 2009 год, вот сейчас 2009 год, был объявлен ЮНЕСКО, на самом деле даже не ЮНЕСКО, а Генеральной Ассамблеей ООН, то есть выше некуда. Так вот, почему именно 2009 год Генеральная Ассамблея ООН решила объявить Международным годом астрономии? Опять-таки выше некуда, да? То есть для всех. Вот. И какие еще юбилеи науки мы отмечаем в этом году? Год, на самом деле, действительно довольно урожайный на события, ну и совсем не случайно, что он посвящен был астрономии. Второй вопрос про Луну. Почему Луна – это спутник маленькой Земли, а не огромного Солнца? Действительно же, Солнце намного больше, чем Земля, и по размерам, и по массе, а Луна почему-то вращается вокруг Земли, а не вокруг Солнца. Почему? Почему одни небесные тела чьи-то спутники, а другие в свободном полете? Могут ли спутники переходить от одного хозяина к другому? И вообще, если встречаются два тела, то кто вокруг кого должен обращаться? Такая вот небесная иерархия. Третий вопрос. Что изучает наука гляциология? И почему именно гляциологические исследования во всем мире стали так актуальны в последнее время? В скобочках пояснение. Кстати, немецкое слово «гляция» означает... Кто знает немецкий язык? О, что? А? «Гляция» по-немецки – это лысина. Вот так вот. Вопрос о гляциологических исследованиях. Четвертый вопрос был про самолет. В качестве одной из возможных, я не утверждаю, что это именно так, одной из возможных первопричин крушения аэробуса над Атлантикой А-330 Air France 1 июня этого года рассматриваются так называемые спрайты. Что это за явление и почему спрайты могут быть опасны для полетов самолетов? Сразу скажу, что спрайт – это не газированный напиток, это другое явление. Пятый вопрос звучал так. Астрономию 21 века называют всеволновой. Какие волны в распоряжении астрономов уже есть? Каких пока еще нет? И каких, надо полагать, никогда и не будет? Это был такой пятый вопрос по волновой физике. Шестой вопрос. Ну, это совсем простой. Какие новые океаны могут возникнуть на нашей планете Земля в обозримом будущем? Какие, когда примерно это может произойти? И какие океаны, наоборот, могут исчезнуть? Вот. Седьмой вопрос был несколько такой философского обобщения. Звучал он так. Какие астрономические явления всегда, всегда будут для нас неожиданными, в кавычках, в скобочках, непредсказанными? То есть вот, немножко так о познаваемости мира можно порассуждать в этом месте. Ну, а давайте я с вашего разрешения начну все-таки с первого вопроса. Поскольку я Организацию Объединенных Наций очень уважаю, хотя, правда, никогда там не был. Вот. И несколько слов скажу все-таки о том, что же такое 2009 год и почему на юбилейный. Кстати, ну, может быть, все-таки, ну, может быть, кто-то знает, да, что такое случилось, что вот этот год 2009 решили объявить на уровне ООН международным годом астрономии, а не там не в теологии какой-нибудь или там стоматологии. Никто не знает? Да, пожалуйста. Да, это был формальный повод, конечно. И, кстати, я хочу обратить ваше внимание, что Галилео Галилей в своем «Звездном вестнике» написал, что впервые он направил телескоп на небо 7 января 1610 года. Да. 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 Дело в том, что, ну, в какой стране Галилей жил? В Италии. В Италии, если вы помните, католическая церковь, и там по новому стилю. И там к этому времени новый григорианский календарь уже был введен. А 7 января нового стиля соответствует 28 декабря 1609 года старого стиля. Вся остальная Европа пока еще в то время жила по юлианскому календарю, и тогда в остальной Европе был 9 год. Поэтому, кстати, сегодня 27 декабря, вот завтра, 28 декабря, как раз 400 лет того самого исторического события, которое решили отмечать на уровне Организации Объединенных Наций. На самом деле, конечно, астрономия намного древнее, это вообще астрономия самая древняя наука. Человек вообще начал задумываться о том, как устроен этот мир, только, так сказать, оторвавший взгляд от того, что он ел в данный момент, и посмотрев на то, что над ним. Но, тем не менее, вот некое событие. Причем, я начну свой рассказ, с вашего разрешения, даже все-таки с древних народов. Дело в том, что мы сейчас начнем чуть-чуть, только не пугайтесь, это будет не больно. Мы начнем немножко углубляться в такую науку, которая называется геометрической оптикой. С самых древних времен все цивилизации, там, я не знаю, за Древний Египет, но вот в Шумерии точно, в Древней Греции тоже точно, ну, на эллинистическом Востоке уж наверняка, знали такие свойства оптических приборов двух типов. Это, во-первых, линзы. Ну, в первую очередь, конечно, положительная двояко выпуклая линза или плоско-выпуклая. И зеркало. Соответственно, сферическое зеркало. Значит, я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Во-первых, оптические системы, которые известны с древних времен, они одноэлементные. То есть это либо одна линза, либо одно зеркало. Но линза — это полупрозрачное или полупрозрачное тело вот такое. И опять-таки древним было известно, что если мы берем параллельный пучок лучей, например, солнечных, то положительная линза, двояко выпуклая или плоско выпуклая, в один прекрасный момент может собрать эти лучи в одну точку. Каждый из вас, кто так баловался с линзой на солнечных лучах, на своем пальце могли это вполне четко осязать. Ну вот, это, кстати, один из древнейших способов получения огня, в том числе. А какие практические свойства, опять-таки, известных древних времен, могли использоваться? Ну вот, по преданию говорят, что император Нерон смотрел на бои императоров с помощью изумрудов. То есть якобы вот у него, я не знаю, какое у него было зрение, конечно, но вот якобы ему, у него были такие вот корректирующие линзы, которые он, значит, использовал для лицезрения событий, которые находятся на расстоянии. Очки, вот если уж говорить об очках, появились несколько позже, примерно в 13 веке. Это, конечно, уже не древние века, не древнее время, а совершенно средние века. Но вот эта задержка от практического известных свойств положительной линзы до их практического применения путем ношения, так сказать, на носу ближе к глазу, объясняется обычно тем, что вот все-таки от древней до средневековой эпохи люди достаточно были суеверны, религиозны, а церковь, особенно официальная, она всегда говорит, что вот негоже искажать мир разными приспособлениями, в том числе этими. Поэтому практическое применение очков известно примерно с 13 века. Повторяю, что очки это тоже одна линза, ну, оптический прибор с одним элементом. Зеркала. Ну, рассказывают, что Архимед в свое время применил зеркала для того, чтобы поджечь, опять-таки с помощью концентрации солнечных лучей, древний римский флот. Я, правда, сильно сомневаюсь, что он использовал вогнутые зеркала. Хотя вогнутые зеркала тоже известны с древних времен. А, скорее всего, так сказать, Архимед тогда организовал просто систему, то, что сейчас называется солнечных коллиматоров. То есть просто было взято некоторое количество достаточно хорошо отполированных, так там говорят, так сказать, этих самых щитов. Ну, может быть, это были, так сказать, более специальные пластины, но суть не в этом. В общем, даже практически опыт можно провести такой, что если вы возьмете нужное количество, там, скажем, алюминиевых листов, сейчас проще всего это сделать с помощью кусков фольги. Сейчас это наиболее такой распространенный материал. В общем, можете взять куски фольги, наклеить их на картонки, поставить нужным образом, собрать лучи солнца и вот. И, ну, римского флота я вам не обещаю, но, в общем, тепло в этом месте будет. Но, даже если Архимед применял плоские зеркала, ну, просто построив из них собирающую поверхность, свойства сферических вогнутых зеркал о том, что они тоже могут параллельный пучок света перевести в концентрацию лучей, тоже было известно. Практическими приложениями обоих этих предметов с древних времен являлось употребление их для увеличения изображений. Опять-таки, все вы прекрасно знаете, стоит вам взять более-менее пристойную лупу, вы с помощью ее можете какой-нибудь текст, вот тут применяя ее, вот так прикладывая прибор, на нужное расстояние поднося, увеличить изображение, так сказать, объекта. Ну, не во много раз. Современные вон лупы, там то, что, допустим, в магазине продают, сам раз до 30 могут увеличить изображение. Но, тем не менее, это очень хорошее изображение, хорошее увеличение, приемлемое увеличение. А опять-таки, сейчас вот я в быту не очень, лупы, я так понимаю, всем знакомы. В быту вот вогнутых зеркал я что-то обычно, так сказать, часто не встречаю. Единственное место, где я их видел, это, знаете, такое совмещение ванного зеркала, такое для бритья делается, там тоже получается физиономия в увеличенном виде. Раза в 3, так примерно больше получается. Ну, в общем, понятно, что если вы используете нужным образом вогнутое зеркало, то вы можете получить увеличенное изображение. И опять-таки, по преданию, за точность не ручаюсь, но говорят, что так было, система таких вогнутых зеркал стояла на макушке Александрийского маяка для того, чтобы, значит, маяк был, если я не ошибаюсь, метров 120, по-моему, высотой. Вот. Для того, чтобы, значит, наблюдать те корабли, которые приближались к Александрии с достаточно большого расстояния. Вряд ли все это было придумано, скорее всего, какие-то элементы всех этих вещей действительно имели место быть. Это было в древнем мире. В средние века, естественно, линзы, зеркала, все это делалось. Как очки уже начали применять с 13 века, как я сказал. И, собственно, тут вот наступает ближе к 1610-му, давайте напишу эту дату. Почему такая гигантская дистанция между очками и телескопом в 300 лет? Дистанция временная, это вызвано не тем, что люди, так сказать, были ненаходчивыми. Люди были находчивыми. Даже несмотря на то, что церковь это запрещала делать, проблема вот в чем. Чтобы сделать более-менее приемлемый телескоп, вам нужно применить двухлинзовую систему. Опять-таки, все те люди, которые длительные века, будем так говорить, работали с нормальными линзами, так или иначе, брали одну линзу в одну руку, другую линзу в другую, и, так сказать, смотрели, что из этого получится. Опять-таки, по преданию, рассказывают, что дети вот этого самого голландского мастера, Леперсгея, который считается формальным изобретателем подзорной трубы до Галилея, что вот так у него там, как бы, он был оптическим мастером, что вот там дети играли с этими линзами, и в один прекрасный момент там появилась комбинация, когда возникло увеличенное изображение. Это, скорее всего, легенда, вот почему. Потому что дети линзами, конечно, всегда играют, так же, как и всем, что им в руку попадется. Но для того, чтобы поймать нужную комбинацию, все-таки нужно наблюдать путь мастера. И самое главное, если вы возьмете две положительные линзы и попробуете построить из них оптическую систему, то что вы получите? Что вы получите на выходе? Сейчас ключевое слово кто-нибудь скажет, нет? Какое изображение?
Перевернутое.
О, перевернутое. Если вы правильно совместите фокус обоих линз, вы получите на выходе параллельный пучок света, да? При подборе нужных фокусных состояний он будет увеличенный, да. Но только изображение объектов будет перевернуто. Вот в этом, конечно, фокус, потому что любой нормальный человек средних веков, даже играя с линзами и увидя перевернутое изображение, что он после этого будет думать, как вы считаете? Да нет, он будет все делал, попутал, перекрестится, клюнется, линза разобьет и убежит. И самое главное, сделать так, чтобы его никто при этом не видел. Вот. То есть получение перевернутого изображения было главным таким вот идейным тормозом, чтобы понять, что же, собственно, происходит. Я также напомню, что есть еще один оптический прибор, который известен, не знаю насчет древности, но уж со средних веков это точно, это камера обскура. Вот у вас есть закрытый ящик с маленьким отверстием, причем этот ящик может быть любым размером. Это может быть вот такой ящик, как раньше были старые фотоаппараты, на таких, на треногах, вы их уже не достали. А может быть, этот ящик размером с комнату. И такие, так сказать, забавы были известны у людей, которые располагали достаточным количеством комнат, чтобы одну из них под это дело употребить. Вот у вас там находится улица, вы делаете затемненный зал, закрываете окно, делаете там узкое отверстие, и все, что происходит наружи, у вас сидит отверстие, проецируется вот на заднюю стенку. И вы на этой задней стенке можете, я повторяю, что в средние века еще все делалось, вы на этой задней стенке своей комнаты обскуры можете смотреть такое, знаете, цветное, кстати, кино. Там все будут двигаться, фигурки, все увидите, но в перевернутом положении, совершенно верно. Вот, поэтому такая забава существовала. О, вот так. Вот, такая забава, конечно, существовала, и народ начал довольно активно ей забавляться уже с эпохи Возрождения. Но все-таки, так сказать, до эпохи Возрождения такие забавы, по идейным соображениям, были невозможны. А то можно было и на костер сходить. Вот. Так вот, что же произошло, на самом деле, годом раньше? В 1608 году. В Голландии, а эта страна была протестантская, да, и, кстати, к этому времени там еще была такая эпоха, она называлась эпоха 30-летней войны, да, чуть раньше. То есть там в Европе было все очень неспокойно. В Голландии, Голландия была двумя параметрами знаменита. Во-первых, там были большое количество хороших мастеров, в том числе в области оптических дел. И второй параметр, который сыграл существенную роль в изобретении подзорной трубы. Вот кто-нибудь догадается, чем была характерна именно Голландия? Почему Голландия? А? Нет, вот про слабое влияние церкви я упомянул. А вот еще один есть такой система... Флот? Кто сказал флот? Кто сказал флот? Да. Голландия была морской страной, преимущественно морской страной. Вот теперь смотрите, что получается. Некий мастер голландский изобретает подзорную трубу. Причем первые подзорные трубы, опять-таки, для того, чтобы решить проблему обратного изображения, в качестве, это объектив, в качестве окуляра использовали не двояко выпуклую, а плоско вогнутую линзу. Давайте я вот здесь нарисую. вот был окуляр, вот его фокус, куда бы он пришел. Вот здесь, не доходя фокуса, ставилась двояко вогнутая линза. То есть отрицательная. После этого она переводила пучок опять в параллельный. Вот так работала эта схема. Но схема не самая эффективная. Но у нее есть один принципиальный плюс. Изображение при этом остается прямым. Так вот. Морской флот – это как раз то место, где, во-первых, применение подзорной трубы имеет не просто важное значение, а жизненно важное значение. Потому что если вы имеете два одинаковых корабля с примерно равными по уму себе и опыту капитанами, тот, который увидит другого раньше, а это же все-таки маленький объект на горизонте, что такое увидеть другой корабль, так сказать, как можно раньше, тот имеет принципиально более высокие шансы либо убежать, если ему это надо, либо напасть и, соответственно, захватить, опять-таки, если ему это надо. Если вы, ну это как в лесу, как в джунглях. Кто кого раньше видел, тот имеет существенные шансы победы. Если вас увидели, нашли раньше, то вы либо не успеете убежать, либо от вас убегут. Соответственно, вы будете в проигрыше. Поэтому изобретение подзорной трубы именно в Голландии, помимо вот религиозных причин, имело еще чисто практические, я бы даже сказал так, военно-практические применения. И оставалось до достаточной степени, сначала в достаточной степени было военной тайной. Но потом, опять-таки, знание о том, что такой прибор в принципе существует и в принципе применяется, начало распространяться по Европе. Галилей никогда не утверждал, что он изобрел этот телескоп. Он его применил. То есть данные об этом изобретении, будем так, если назвать изобретением, все-таки комбинацию двухлинзовой системы с нужными параметрами, с заданными потребительскими свойствами на выходе, чтобы реально можно было видеть что-то, чтобы это было видно, и чтобы это было с увеличением, для чего, собственно, нужна подзорная труба. Вот. Ее не изобрел Галилей, а применил. При этом он занимался как раз именно вопросами усовершенствования. Еще одним политическим моментом состоит в том, что Галилей в то время был профессором города Пизы, который входил в административное подчинение Венеции. А вот Венеция тоже, как вы знаете, это тогда была очень мощной, в первую очередь, военно-морской державой, ну и, соответственно, торгово-морской державой. И поэтому для них этот вопрос был весьма важен. Почему они, собственно, Галилею, скажем так, и поручили заняться рассмотрением этого вопроса. Что это такое за, так сказать, что это такое за изобретение новое, голландская труба, как она устроена и что с ее помощью можно сделать. Галилей действительно серьезно исследовал эти оптические вещи, усовершенствовал их. Он тоже начал заниматься многократным изготовлением линз, изучением их свойств, комбинаторикой из линз, и смотреть, что из этого получается. В конечном счете он получил усовершенствованные подзорные трубы, одну из которых продемонстрировал в том числе и Дожу Венеции. Ну, это опять-таки внешний исторический факт. Нас сейчас интересует другое. Он сделал принципиально новую вещь. Он эту подзорную трубу, которая к тому времени уже имела применение в военно-морском торговом флоте, но просто неафишируемая, и к тому времени опять-таки уже была продемонстрирована, опять-таки в Голландии, там собрался такой военный совет, я сейчас не помню, кто в него входил, но в связи с заключением какого-то очередного мира или перемирия, там нужно было произвести эффект. Значит, собрали участников переговоров, значит, и они с колокольни собора одного города в подзорную трубу им дали посмотреть на часы колокольни другого города. Значит, там было видно, вот, что вот на той колокольне часы показывают нужное время, и это произвело на участников переговора нужное впечатление. Потому что помимо морского применения в сухопутных армиях тоже подзорные трубы более чем полезны. Если вы посмотрите на картины, на художественные фильмы или на что, все что угодно о том, как воюют люди на земле вот уже в эпоху второй половины 17 века, я уже не говорю про 18 век, то там, конечно, все полководцы делают вот так. А до этого они делали исключительно вот так. Галилей сделал принципиально еще другую вещь. Он эту подзорную трубу усовершенствовал, конечно, и поднял вверх. Он посмотрел с ее помощью на предметы неземные, а на объекты небесные. Вот тут возникла второй принципиальный переход. Дело в том, что почему же я до сих пор так часто вспоминал о море, а не о земле, и не о применении позорных труб именно в морском деле? Потому что, когда Галилей свою усовершенствованную подзорную трубу, он начал с 8-кратной, закончил 30-кратным увеличением, посмотрел на небо и увидел потрясающее открытие, которое я сейчас перечислю, просто вы часть из них наверняка знаете, часть, может быть, упустили, и сделал из них сногсшибательные выводы. Главный вопрос, который возник, о том, так сказать, насколько достоверно, представьте себе, там кто-то чего-то изобрел, кто-то куда-то посмотрел, что-то там увидел, да мало ли кто что увидел. Другие, может, этого не видели. Насколько это правдиво все? Так вот, если вы имеете ситуацию морскую, я вот так покажу условно понижающийся горизонт, да? Вот у вас стоит наблюдатель с трубой, вот у вас корабль вблизи, вот у вас тот же корабль где-то вдали. За счет закругления Земли, помимо всего прочего, корабль еще будет под горизонт погружаться. Но это дополнительный эффект. Но он уменьшается, самое главное, он удаляется, уменьшается в размерах. Либо наоборот, он появился на горизонте, допустим, вы сидите в порту с трубой, на горизонте появился какой-то корабль, он к вам приближается. Вы же абсолютно уверены, что это физически один и тот же корабль. Вы знаете, что это вот он, так сказать, либо он от вас уплыл, либо он к вам приплывет. И вы сможете сравнить то изображение, которое вы в подзорную трубу получите от него на большом расстоянии, с тем, что вы своими глазами увидите на маленьком расстоянии. И убедиться в натуре, как говорят, что это действительно одно и то же. Объект один и тот же, просто на разном расстоянии. И поэтому, когда Галилей занялся уже, собственно, телескопической астрономией, собственно говоря, что он сделал? Он трубу наверх поднял. Вот тут открылись какие-то странные картины, которые обыкновенным глазом не видны, и которые вот таким способом не проверишь, потому что все то, что наверху, там луна, звезды, пятна на солнце, это все замечательно, но это далеко не приближаемо. А вот, пожалуйста, метод проверки, почему это все то, что видно, является истинным. Отдельный вопрос еще был в том, что Галилей действительно плотно подошел к вопросу усовершенствования оптики и построил такие подзорные трубы, которых у его коллег, оппонентов и так далее ни в Италии, ни в других странах тогда еще не было, они позже появились. И вот он объявил, что он, собственно, увидел в своем звездном вестнике, изданном в 1610 году, он объявил, что он, собственно, увидел. Другие в этот момент этого еще пока увидеть не могли. А что же он увидел? Во-первых, он посмотрел на Луну и увидел, что Луна является таким же небесным телом, как и Земля. Там есть горы, долины, ущелья. Тени от лунных гор меняются в зависимости от фазы Луны. То есть это не, как вам сказать, не плоский раскрашенный блин, который повешен на небосвод, а это небесное тело сферической формы, с разных сторон освещаемое Солнцем, крайне неровное, и игра теней этих неровностей составляет свою особенную, так сказать, вот, зависимость, в зависимости от того, как они освещены Солнцем. Галилей даже оценил, сделал первую оценку высот гор на Луне, именно вот по длине тех теней, которые они дают. Второй момент. Он увидел спутники Юпитера. Спутники Юпитера до него никто не наблюдал. Опять-таки, потому что слишком слабо зрение человеческое, имеет у человеческого глаза для этого. А модель спутников Юпитера, их движение, сразу дало модель всей Солнечной системы. То есть вот у вас есть центральное тело, вокруг него обращаются спутники. Это то, чего в старых системах мира не было. Третье, что он сделал, он увидел фазы Венеры. Опять-таки, по преданию, как говорят, скажем, мать Кеплера обладала настолько острым зрением, что фазы Венеры видела невооруженным глазом. Действительно, есть некоторое количество людей, их не так много, у которых зрение очень острое. Я напомню, что, так сказать, фазы Венеры, Венера представляет собой угловой размер, меньше, чуть меньше, чем одна угловая минута, это как раз ниже предела вот среднего углового разрешения нормального человеческого глаза. Ну, я думаю, что все здесь присутствующие Венеру видели на небе, да? Так, ну, выйти увидеть. Ну, и все вы ее, наверное, видели в качестве светящейся точки. Никто же из вас серпика там не видел, правда, да? Но вот говорят, что отдельные люди могут наблюдать. Галилей увидел изменения не просто серпик у Венеры, а он увидел изменения фаз Венеры. То есть сначала тонкий серпик. Когда Венера близко к Солнцу, тонкий серп, потом она удаляется, серп, размер угловой уменьшается, а серп увеличивается. И тем самым, из наблюдения фаз Венеры, четко понятно, что Венера обращается вокруг Солнца. Сначала она находится между Землей и Солнцем, имеет наибольший размер и узкий серп, потом она отодвигается в сторону, ее размер уменьшается, серп, серпа увеличивается, заходит за Солнце и потом возвращается опять с другой стороны. То есть прямое, визуальное, четкое наблюдение обращения Венеры вокруг Солнца. Тем самым Галилей провозгласил о том, что он дает наблюдательные подтверждения системы Коперника, но, собственно, это и вызвало ту реакцию неприятия не только в научных кругах, почему это понятно, ни у кого таких мощных инструментов на тот момент не было, и, соответственно, верифицировать его результаты было очень сложно. Нужно было ждать некоторое время, пока образованные люди обзавелись такими инструментами, стали видеть то же самое, что о чем говорил Галилей. Кстати, примерно в то же самое время в Италии образовалась Академия Линчеев. Это так называемые Линчеи, это рысиглазые в дословном переводе. Это как раз некое такое сообщество, группа людей, которые вот были привержены именно применению телескопических подзорных труб к наблюдению небесных объектов и обсуждали о том, какие же они детали, кто какие детали видел. Ну, а назвали они себя рысиглазыми именно потому, что рысь, вы знаете, считается таким очень зорким хищником, обладающим большой остротой зрения. Ну и вот отсюда произошло это название. Еще один объект, который Галилей наблюдал с помощью своей подзорной трубы и увидел, это разрешение Млечного пути на отдельные звезды. Ну, Млечный путь, вы знаете, это светлая полоса, которая идет по небу. Абсолютно все люди ее видели, абсолютно все люди до тех пор воспринимали ее, ну, как некоторое свечение. Мало ли что на небе светится там. И радуги бывают, и гало, и зорницы, и заря восхода заката, все что угодно может светиться, облака подсвечиваются. Но это все непрерывные свечения. Применение подзорной трубы Галилеем показало, что это на самом деле скопление звезд. Не светлая полоса, непрерывно чем-то размазанного, а большое количество маленьких звездочек. Теперь мы знаем, что это плоскость нашей галактики. Что это действительно та плоскость, относительно которой звезды нашей галактики концентрируются и, соответственно, проецируются на наше небо в виде такой полосы. И последний момент, который удалось наблюдать, это пятна на Солнце. Но с этим связаны еще два аспекта. Во-первых, пятна на Солнце известны были давно и до Галилея. Дело в том, что солнечные пятна, как проявление солнечной активности, они существуют в разные времена, в разные эпохи. Но для того, чтобы их увидеть, напрямую их увидеть нельзя не потому, что Солнце маленькое. Солнце достаточного размера. Оно очень яркое. Оно ослепительно яркое. И поэтому на Солнце нельзя смотреть прямо никогда. Я, кстати, напоминаю вам уже в рамках правил техники безопасности. Если будете смотреть Солнце, ни в коем случае нельзя смотреть на нем прямую. Вы глаза сожгите. Но бывали эпохи, когда либо в силу каких-то замутнений атмосферы, например, в ходе там, вулканических выбросов, чаще всего это было связано с какими-нибудь большими пожарами, которые тоже имели место в эпоху войн. Действительно, случалось замутнение атмосферы достаточное, чтобы убрать яркость Солнца до приемлемой величины, чтобы диск Солнца был виден как, особенно если близко к горизонту, как некий красный круг. Вот тогда достаточно с древних времен, по крайней мере, с эпохи Средневековья, действительно во многих летописях отмечены, и в западных, и в наших, в российских летописях отмечены, что на Солнце действительно есть странные образования в виде черных пятен. Но опять-таки, по религиозным соображениям, особо, особенно обсуждать эту тему не приходилось. Потому что, на Солнце пятна – это неприлично. Галилей действительно пытался наблюдать солнечные пятна, для него это было принципиальным вопросом, из соображений миропонимания. И как говорят, что он даже по наблюдению этих пятен, в общем-то, оценил первичное, сделал первую оценку периода обращения Солнца, потому что пятна же перемещаются вместе с Солнцем, вращаются по диску. Но для того, чтобы наблюдать солнечные пятна, нужно применить трубу для того, чтобы понять разрешение, но нужно как-то убирать поток. Значит, вопрос, как затемнять тот солнечный поток, который шел через подзорную трубу. По-видимому, Галилей не... Вот здесь в этом вопросе не соблюл достаточно правил техники безопасности. И на самом деле напрямую солнце наблюдать через подзорную трубу нельзя никогда. Вы глаза испортите. Вот у него произошло примерно такая же вещь. В итоге многолетних наблюдений, которые он вел, у него произошло поражение сетчатки глаза. И к концу жизни, как вы знаете, Галилей ослеп полностью. Параллельно с ним, я сейчас немножко отвлекаюсь уже от темы 400-летия телескопической астрономии, было понятно, что сделать нужно более простую вещь. Нужно сделать проекционный телескоп вот по этому принципу. Да, применить линзу, но проецировать изображение Солнца на экран. Тогда глаза ничем не рискуют, не повреждаются. Вы изображение Солнца строите на экране, и эти все пятна прекрасно видите. Собственно, все современные ученические школьные телескопы солнечные построены, конечно, по такому принципу. То есть они просто проецируют изображение Солнца. Дальше вы можете пятна, так сказать, смотреть, зарисовывать, смотреть, как они перемещаются по диску Солнца и так далее. Несколько слов о других юбилеях, которые в этом году, в 2009 году отмечались. Многие из них были отмечены в работах, но далеко не все. Во-первых, те же 400 лет прошли со времени публикации книги Кеплера «Новая астрономия», а в этой книге Кеплер изложил три основных закона планетных движений, которые он тогда открыл. То есть теория Коперника была подкреплена не только наблюдениями Галилея в телескоп, но и законами Кеплера, которые регулируют обращение планет вокруг Солнца. В этом же году, в 2009, исполнилось 170 лет со дня основания Пулковской обсерватории. Ну, тоже довольно знаменательный юбилей, по крайней мере, в масштабах нашей страны точно. В 1839 году Пулковская обсерватория была открыта. Это до сих пор крупнейшая и главная астрономическая обсерватория нашей страны. Еще один юбилей. 80 лет тому назад был построен открыт Московский планетарий. В 1929 году. Наиболее крупный юбилей состоит в том, что 50 лет тому назад в Советском Союзе была начата реализация лунной программы. Соответственно, были посланы аппараты «Луна-1», которая пролетела вблизи Луны. Это, соответственно, первый уход космического аппарата за пределы ответственности Земли. По крайней мере, до Луны уже ракета долетела тогда. «Луна-2». Ударилась в Луну, то есть не только долетела до нее, но в нее ударилась, тогда это называлось доставкой вымпела Советского Союза, по крайней мере, что называется, факт попадания в другое небесное тело состоялось. И Луна-3 в 1959 году облетела вокруг Луны и сфотографировала ее обратную сторону. Это тоже принципиальный результат, который совершили в Советском Союзе полвека назад. Потому что одним из таких философских вопросов для людей всех времен и народов было такое, что можно ли вообще в принципе как-нибудь посмотреть на обратную сторону Луны, коль скоро Луна всегда там повернута только одной стороной. Ну вот оказалось, что можно, только для этого надо запустить туда, на ту сторону ракету с фотоаппаратом, что и, собственно, было сделано. Ну и самый, так сказать, известный юбилей прошедшего года – это 40 лет высадки человека на Луну. Это уже было сделано американцами в 1969 году. Как вы знаете, что общая программа «Аполлон» содержала около десятка полетов и высадок. Она была успешно сделана. Люди на Земле побывали, походили, покатались, поковырялись, привезли на Землю многие десятки килограмм лунного грунта, с которым с большой радостью здесь, как говорится, в лабораторных уже условиях знакомились. И думали, из чего же Луна была сделана, как Луна образовалась и так далее, и так далее. В общем, это все, конечно, вот в блок 40-летнего юбилея выхода человека на другое небесное тело. Ну, на этом я вот некий такую краткую пробежку по первому вопросу о том, что такое 2009 год, закончил. Если у вас есть вопросы по этой теме, давайте я на них отвечу. Если вы меня... Мне тут предупредили, что я сейчас должен уже уступить место другому лектору. Если вы хотите, допустим, что-нибудь не очень пространно спросить вот о других вопросах, которые я упоминал, давайте сейчас есть несколько минут на эту тему. Значит, смотрите, вот здесь все эти рисунки остались от прошлой моей лекции, которую я читал младшеклассникам. Схематическое изображение явлений в атмосфере Земли при грозовых явлениях. У вас образуется грозовое облако. Что такое грозовое облако? Это мощные восходящие потоки воздуха, в первую очередь. При подъеме воздуха, вот они. Вот они пошли, снизу вверх, мощные восходящие потоки. В этих мощных восходящих потоках водяной пар, который увлекается вверх, быстро охлаждается и конденсируется. Причем за счет того, что при интенсивном грозообразовании эти потоки идут очень быстро, конденсация приобретает лавинообразный характер, капельки из маленьких быстро возрастают до катастрофических размеров, начинают быстро падать вниз. Вот падает такая капелька будущего ливня. Ливень идет вот здесь. При конденсации воды из газов в жидкость происходит накопление электрического заряда на капельках. А капельки, падая вниз, увлекают этот электрический заряд за собой. Происходит разделение электрического заряда в облаке. Нижняя часть облака заряжена отрицательно, это крупные падающие капли. Верхняя часть, соответственно, положительно. Если на Земле есть какие-нибудь выступы, типа там колоколин, телебашен, одиночных стоящих деревьев, не очень умных людей, которые пошли в поле погулять и так далее, горных вершин, то, естественно, в эту область происходит предпочтительный разряд электрического разряда с нижней границы облака на Землю. Это все нам прекрасно известно, потому что мы под дождем достаточно часто гуляли, молнии навидались, и правильно делаем, когда начинается гроза, первое дело стараемся укрыться. В каком-нибудь укрытии, чтобы не получить этот заряд на себя. Но электричество, как вы знаете, имеет два знака, два полюса, а как вы знаете, любая электрическая цепь должна быть замкнута. Поэтому электрическая цепь замкнута, глобально можно называться глобальная электрическая сеть. Земля, как проводящий элемент, Земля всегда пропитана водой, как правило, соленая, она проводит электричество хорошо. Дальше тропосфера, где образуются облака, это не проводящий воздухоизолятор хороший, а сверхионосфера, это ионизированная атмосфера, ионизируется космическими лучами, ультрафиолетом Солнца, заряженные частицы, то есть от молекул воздуха, от молекул, составляющих воздух, отрываются электроны, и здесь набор положительных ионов и отрицательных электронов. Это проводящая область. Получается обкладка двух конденсаторов. Грозы, которые работают в тропосфере, являются динамомашиной, то есть вот производителем энергии в глобальной электрической сети. Они разряжают нижние молнии вниз на Землю. Отсюда сверху идут аналогичные молнии верхние в ионосферу. Вот это явление, которое до сих пор не наблюдалось, ну вернее наблюдалось, но не осознавалось, скажем так. Потому что нижние молнии мы знаем прекрасно. Верхние молнии на самом деле, я думаю, что абсолютное большинство присутствующих в зале эти верхние молнии наблюдали. Если вы находитесь от грозы достаточно далеко, и данная гроза является для вас загоризонтной, вы, естественно, молнии не увидите. Грома вы не услышите далеко. Но вы увидите вспышки, которые порождаются верхними молниями, идущими в ионосферу. И эти вспышки называются как? Совершенно верно. Вот зорницы — это и есть отблески далеких загоризонтных гроз разрядов верхних молний. Вот и верхние молнии — это и есть спрайты, но здесь целый зоопарк на самом деле электрических явлений происходит, потому что это сильно зависит от слоев, от поведения, от разряда. Короче говоря, если самолет залетает сюда, а это обычная тактика, так сказать, если нет возможности обойти грозовую зону сбоку, ее, значит, самолеты приходят сверху. Вот при попытке преодоления грозового, мощного грозового фронта сверху, а в тропической зоне верхняя граница поднимается до 17 километров, то есть самолет все равно проходит, приходится проходить через верхнюю зону. Значит, есть риск получения вот такого накопленного заряда по инверсному следу, либо в двигатель, либо как минимум получения сильного электромагнитного импульса, который может вывести из строя управляющую электронику, электронику, управляющую динамикой полета, ну, соответствующими последствиями. То есть вот это вот один из вариантов того, что могло произойти в экваториальной зоне Атлантики с этим рейсом. То есть спрайты — это верхние молнии. Сейчас они, конечно, безумно интересно изучаются, потому что раз дело уже дошло до того, что мы с ними начинаем встречаться, а мы довольно часто теперь летаем высотными самолетами через океан. Там, таких рейсов сотни ежедневно. Вот, то это становится актуальной задачей. Так, ну мне уже открыли, сказали, что давай выходи. Опять дверь закрыли, я вот думаю, уходить или не стоит. Да, если будут вопросы по существу, я здесь буду доступен, меня можно спросить в кулуарах. Добрый день.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Я представляю слово руководителя конкурса по охране наук на Земле. Расскажу про нас.
Спасибо. Да, спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад, во-первых, что вы пришли. Говорят, что вам еще грамоты дадут. А грамотам еще книжки прилагаются. А в книжках еще что-то написано. Потом даже можете полистать, почитать. Вот. Но самое главное, я рад тому, что вы приняли участие в 32-м по счете конкурсе имени Ломоносова. А большинство присутствующих в зале меньшее число лет, чем... Большинство, я не про всех. Вот, меньшее число лет, чем 32. То есть вы родились тогда, когда этот конкурс уже вовсю шел и вовсю давал пищу для размышлений желающим эту пищу получить. Ну вот я постараюсь вас немножко, так сказать, просвещать. Надеюсь, что вам это будет не бесполезно и, может быть, умеренно приятно. Я проводил конкурс по астрономии наукам о Земле. Хотел спросить, сколько человек здесь присутствующих писали этот конкурс в этом году? Или в прошлые годы? О, вот сейчас вот лезли в грудь. Слушайте, это около 30%. Спасибо большое. Обычно по всем аудиториям показатель процентов 15 максимум, здесь сейчас процентов 30 получилось. Ну, спасибо, я польщен. Вот. Можно я тогда...
Можно.
А людей на это нету. Вот хотите, давайте. Будете проводить конкурс по географии. Я не жадно, я поделюсь вопросами. Вот. Не, вообще вот этот симбиоз даже случился как-то раньше. Я одно время делал только астрономию, а потом как-то стало понятно, что нужно и о Земле тоже говорить, как о планетном теле, тем более, что сейчас планеты уже сотни открыты. В нашей Солнечной системе, правда, видите, одну планету сократили. Плутон перестал был планетой, стал запланетным телом, малым телом Солнечной системы. Но в других планетных системах планет уже несколько сотен, и такой зоопарк, что, в общем, что на Землю становится интересно смотреть даже не на то место, где мы с вами живем, это всегда интересно посмотреть, но именно как на одну из многих планет, сравнивая, естественно, те другие с нашей, а нашу с теми. Вот. Ну, если можно, давайте я сейчас очень кратко рассмотрю вопрос номер 3. Он звучит так. Что изучает наука гляциология? Почему именно гляциологические исследования во всем мире стали так актуальны в последнее время? В скобочках есть примечание. Кстати, немецкое слово «гляция» означает... Кто знает немецкий? Кто знает немецкий язык? «Гляция»? Ну... Что, никто немецкий не знает? Вы что? Вы в Европе живете. Лысина. Да, «гляция» — это лысина по-немецки. Лысина. Потом, кстати, немецкое слово «гляция» трансформировалось в английское «глетшер». Но это уже, как говорится, ближе. Уж этот перевод точно наверняка большинство присутствующих должно сделать правильно. Да? По-английски «глетшер» — что такое? Глетчер, ледник, горный ледник. Так вот, гляциология — наука о горных льдах. Не о горных льдах, а вообще о природных льдах. Извините, я оговорился. Ну, давайте сначала все-таки про лысых. Так почему же Ну понятно, что глицеологические исследования к косметологии отношения не имеют. Глицеологические исследования — это исследование природных льдов. Кстати сказать, не только на нашей планете, но на других тоже. Там они тоже есть. А почему же это все-таки восприняло немецкий такой косметологический термин? Гляция. Кто-нибудь может свою гипотезу выскажет, нет? Ну и правильно. Люди молодые, вам еще об этом думать. Значит, дело вот в чем. Глицеологическая наука началась, естественно, в Альпах. Где же еще и начинаться? Альпы – очень высокая горная система в центре Европы. Кто первый со своей армией через Альпы ходил? Суворов не первый. Вот видите, с тех пор еще, когда товарищ Ганнибал своих слонов туда водил пастись, значит, наука глицеология приобрела практическое значение. Высокогорные системы на склонах гор ледники, на вершины гор, они все обледенелые, и ледники с вершин спускаются в долины, оставляя за собой определенные следы. Вот вид ледника, спускающегося с горы в долину через... в заросший вокруг густой лес, все-таки это же Альпы, там лес внизу густой растет, а ледник спускается вниз, при этом на солнце тает, блестит, вот это точно вот глядца. Отсюда это название. То есть блестящая такая ровная поверхность, опушенная мохнатым лесом вокруг. Все, кто из вас может посмотреть портреты, там, или особенно карикатуры, скажем, на священников примерно этого периода Средней Европы, вот точно вот именно оно, Гляция. Там у них там было принято выбривать танзуры, если помните. Вот это как раз оно и есть. Ровное, гладкое, блестящее посередине и пушистое по бокам. Так вот, два слова о том, откуда берутся природные льды и где они бывают. Значит, помимо высокогорных ледников, начиная с альпийских, кончая всеми остальными, льды у нас есть, где еще у нас есть льды? У нас есть еще арктические морские льды плавающие, достаточно толстые, для того, чтобы не пробиваться через них не без помощи ледоколов. У нас есть огромные оледенения материков. Ну, подсказывайте, какой у нас самый обледенелый материк на нашей планете? Да, в Антарктиде толщина льда достигает 4,5 километров, но это именно потому, что это большой материк приехал в свое время, примерно 200 миллионов лет назад, на Южный полюс, занял эту позицию и, естественно, нарастил вот такой 4-километровый панцирь льда над собой. Все на полушарии аналогичное материковое оледенение носит Гренландия, хотя Гренландия считается островом, но, в общем, это, так сказать, объект уже субматерикового масштаба. Кроме этого, у нас есть вечная мерзлота, которая охватывает значительную, а по-моему даже большую территорию нашей родной страны. Что у нас есть еще? Ну, пока все. По нашей планете пока все. Как ледники образуются? Откуда они берутся? Если вы живете в нормальном теплом климате на уровне моря, скажем, где-нибудь в Сочи, купаетесь в теплом хорошем море, то испаряющаяся с поверхности моря вода в виде водяного пара путешествует с воздушными массами и начинает, допустим, двигаться на север, а там Кавказские горы. При поднятии воздуха насыщенным водяным паром вверх происходит что? Воздух, переходя в зону не более низкого давления, расширяется, за счет этого охлаждается, а при охлаждении происходит фазовый переход воды из пара в другую фракцию. Как правило, это в дождевые капли. Там потом нарисовано газовое облако. В дождевые капли, а при более высоком поднятии эти капли замерзают, получаются льдинки. Соответственно, на всех торчащих выше определенного уровня возвышенностях, а все горы таковыми возвышенностями являются, набегающие воздушные массы неизбежно приносят вот этот самый прошедший фазовый переход в водяной пар, и он туда отлагается в виде твердых остатков, то есть снега. Снег со временем прессуется, получается лед. И этот лед накапливается, ну, толщина горных ледников может достигать сотен метров, а в Антарктиде, как я сказал, в принципе, Антарктида, кстати, тоже горный ледник, просто очень большой. Дело в том, что в Антарктиде, вы знаете, это большой материк Антарктиды, типа Австралии, там есть свои горные системы, есть свои долины, и большая часть, скажем, Антарктиды находится ниже уровня моря только потому, что вышележащий ледник это продавил своей тяжестью. А так вот там действительно до 4,5 километра льда уже накопилось за то время, пока идут не очень интенсивные сверхосадки. Вот так все ледники образуются на вершине горы, и потом под действием силы тяжести начинают свое движение вниз. Лед – это не абсолютно твердое тело, а аморфная такая система, вязкая. Она может быть подобна либо стеклоподобному телу, либо такой очень вязкой жидкости. То есть он способен к определенному течению и начинает сползать сверху вниз по долинам, формируя характерные долины сползания ледников. Это все очень красиво. Если, не дай бог, происходит катастрофическое таяние ледника, то это становится не только красиво, но и опасно. По крайней мере, большинство катастрофических наводнений, селевых потоков и других неприятностей, которые происходят в горных районах, связаны именно с тем, что в горах либо происходит ливневое выпадение дождевых осадков, либо вот по тем или иным причинам, скажем, резкое потепление произошло, начинается слишком интенсивное таяние горных ледников с соответствующими вытекающими оттуда последствиями. Скорости движения ледников могут быть довольно значительными, то есть начиная от нескольких сантиметров и кончая там метрами в неделю, скажем. То есть в самом катастрофическом случае, когда ледник выходит на горный уступ, может образоваться так называемый ледопад. То есть начнется просто откалывание кусков этого ледника, и вот, к сожалению, нет возможности демонстрационной техники, а вот, ну, в общем, все те, кто так или иначе соприкасается с горным альпинизмом, с горным туризмом, с глицеологией как таковой, прекрасно знают, что это очень красивое зрелище. Те, кто не соприкасается, сидит дома на компьютере, нажмите нужную кнопочку в интернете, вам покажут очень красивые картинки на эту тему. В последнее время было замечено, что все ледники, ну, все это может быть так несколько вообще сказано, скажем, что многие ледники начали отступать довольно быстрыми темпами. То есть отмечается не только сезонный, но и некий такой вековой тренд в тайне ледников. Это считается, ну вот, знаете, в интернете даже написали, что еще эту позицию обозвали вообще крупнейшим открытием то ли 9-го года, то ли последнего десятилетия, что-то такое. Я не очень хорошо отношусь к опросам, к интернет-обследованиям и прочим вещам, потому что там слишком много субъективизма. Но, тем не менее, ну, одним из таких знаковых событий, например, было то, что ледники на горе Килиманджаро исчезли. Ну, Килиманджаро, как вы знаете, находится в Экваториальной Африке. Это самая высокая вершина в Африке. И вообще, по-моему, единственное место. Нет, там, по-моему, еще один вулкан есть с ледниками. Ну, был, вернее. Но, во всяком случае, Килиманджаро как бы вот такая показательная точка, что это в центре Африки высокая гора с ледниками. И вот там эти ледники несколько лет тому назад окончательно растаяли. Вопрос о климатических вариациях, вопрос непростой. Сейчас, вот, когда готовился этот турнир, вопрос, когда составлялись, это был сентябрь 2009 года, тогда вовсю, значит, как раз разворачивался шум по поводу глобального утепления, ну, просто был пик вот этого ажиотажа. За то время, которое прошло со времени проведения конкурса, хотя прошло всего-то 3 месяца, уже случился климат-гейт, который, я думаю, всем вам хорошо известен. Вот это собрание желающих в Копенгагене прошло. Поэтому все прекрасно теперь понимают, что здесь слишком много политики, а в климатологии, как в науке, не слишком много ясности, скажем так. То есть климат Земли является, безусловно, очень сложной, очень скомбинированной системой, на которой влияют многие факторы, влияют причем с разными знаками, с разной интенсивностью и переменностью во времени. Поэтому говорить о том, что у нас там в ближайшее время глобальное потепление, глобальное похолодание, это вопрос спорный. Хотя, действительно, за многолетний, если мы говорим о глицеологии, за последний многолетний тренд действительно имеет место отступление ледников. Ну и, собственно говоря, в этом главный смысл актуальности того, какую динамику ледники имеют.
Еще один момент я упомяну о тех исследованиях, которые связаны с ледниками. Дело в том, что ледники, поскольку это многолетний слой накопления осадков, не просто многолетний, а вообще говоря, многомиллионолетний слой накопления осадков, то в последнее время больших успехов достигла наука, связанная с тем, что исследуются ледяные керны в ледниках. Ну, сначала это начали делать в Гренландии, это на масштабах примерно сотен тысяч лет. Потом в Антарктиде уже сейчас, так сказать, многие сотни тысяч лет по возрасту анализируются. То есть выпиливается очень высокий керн льда из больших глубин, из тех слоев, которые образовались, соответственно, там очень давно, вот примерно с такими характерными временами в сотни тысяч лет. И в толще льда оказываются, так сказать, плененными определенные пузырьки газа, потому что, я напомню, любой лед всегда образуется за счет прессования снега, который выпал в определенный снегопад. Между снежинками всегда есть пустоты с воздухом, они потом прессуются и остаются в виде микроскопических пузырьков воздуха. Вот в этих пузырьках воздуха содержится информация о газовом составе атмосферы в ту эпоху, когда формировался данный слой ледника. А также в этих пузырьках находят и многочисленные биологические объекты, которые были тогда, там, пыльцо тогдашних растений, еще чего-то и так далее. Все это, помимо того, что безумно интересно, позволяет, самое главное, построить вот эти вот очень долгопериодические температурные тренды о том, каким был климат Земли там, десятки тысяч лет назад, сотни тысяч лет назад, ну, немножечко миллионы лет назад. Так, немножко два слова о льдах на других планетах. Если по льдам нашей планеты у вас нет вопросов? Вот. Где на других планетах лед точно есть? Совершенно точно уже, как говорится, и увидели, и сфотографировали, и поскребли, и почти по это самое, потерли, что называется, лед есть на Марсе. В полярных шапках это довольно существенные слои, не только с твердой углекислоты, лед СО2, что там всегда, так сказать, было известно давно, потому что полярные шапки Марса давно известны, наблюдались. Всегда было понятно, что это твердая углекислота. Но самое главное, в последние годы с помощью специальных исследований с борта космических аппаратов, которые Марс сначала облетели, потом на него сели в нужные места, стало понятно, что под сухим льдом углекислоты есть еще и водяной лед, то есть лед H2O, наш любимый, в больших довольно количествах. Когда сделали картографирование Марса целиком, как планеты, оказалось, что лед CO2, лед H2O, то есть водяной лед, присутствует не только в полярных зонах, но и в обширных районах по северному и южному полушариях, и даже есть некоторые зоны в экваториальной зоне, в экваториальном поясе Марса, где лед присутствует в качестве грунтового льда, то есть не на поверхности, а скрытым под определенным слоем грунта. Толщина этого грунта может быть обсуждается в разных ситуациях, где-то она может составлять там сотни метров, в зависимости от интенсивности выпадения осадочных пород, где-то десятки метров, а где-то еще тоньше. И вот в последнее время появились даже снимки, опять-таки, с марсовых орбитальных аппаратов, на которых сфотографировано в динамике процесс выпадения метеоритов на поверхность Марса и выбивания их ими, падающими метеоритами, кратеров во льду. То есть сначала, допустим, вот есть ровная поверхность Марса, такая грунтовая пустыня, это, скажем, снимок одной эпохи, через некоторое время эта зона фотографируется еще раз, там образовался новый после падения метеорита кратер, видно, что он голубого цвета, это визуальное наблюдение, спектральное наблюдение, то есть удар метеорита вскрывается верхний грунтовый слой, сбрасывается, открывается воронка льда, потом проходит еще некоторое время, третья фотография этого же района, и опять, значит, тот лед, который был обнажен, он испаряется довольно быстро, опять кратер остается, но он остается покрытым опять-таки грунтовой коркой. И, соответственно, это голубое ледяное образование исчезает. Со льдом на Марсе связаны существенные вопросы о том, каковы концентрации, то есть понятно, что это вода, непонятно дальше следующий вопрос о том, какими концентрациями обладают солевые растворы в этом льду, соответственно, насколько близко, а по-видимому достаточно близко по тем или иным температурным условиям, опять-таки в первую очередь в реальных зонах, возможно образование жидких фракций этого сильно соленого льда, то есть его подтаивания. И с этим связаны не только огромные динамические процессы типа оползни на Марсе, которые тоже наблюдаются и сфотографированы, но и самый главный вопрос о том, что есть ли жизнь на Марсе актуальная, ныне здравствующая, и в каких формах она может быть найдена реально. Вот наиболее перспективной зоной по Марсу считается, что это как раз зона подгрунтового льда. Некий аналог вечной мерзлоты, то, что у нас есть на нашей планете. Есть, конечно, полностью обледеневшие планеты, но это не планета, а планетное тело. Спутник Юпитера Ганимед, например. Он полностью покрыт ледяной коркой. Там разный состав, химический состав этого льда, то есть кроме водяного льда там могут присутствовать, естественно, льды и твердой углекислоты, и других летучих элементов. Но, во всяком случае, те крупные планетные тела, в первую очередь, это, конечно, спутники планет-гигантов, которые прибывают на окраине Солнечной системы и существенно слабее освещаются Солнцем, чем Земля, по-видимому, так или иначе несут на себе значительные объемы льда и вообще покрыты ледяным панцирем. А дальше возникает вопрос о том, что под этим панцирем может скрываться и что мы там можем найти, когда туда доберемся. Ну и два слова буквально о последнем эксперименте по поводу Луны. Был недавно эксперимент, когда американцы сначала, опять-таки, лунный орбитер сделал обзор Луны в целом и посмотрел, какие области перспективны с точки зрения обнаружения льда на Луне. Дело в том, что понятно, что на абсолютном большинстве поверхностей Луны льда не может быть, потому что днем температура там плюс 200, ночью минус 200. Естественно, если лед был бы поверхностным или приповерхностным, он бы давно бы испарился бы прямо в газовую фазу, шел в космос. Поскольку на Луне нет атмосферы, то испарение льда сразу переводит молекулы в космическое пространство, и лед испаряется. Значит, были, опять-таки, достаточно давно, уже много лет назад, были обоснованные предположения, что снежный иней может концентрироваться в темных кратерах. На полюсах Луны есть, на северном, на южном, такие кратеры, которые, благодаря своему полярному положению и определенной глубине, в них никогда внутрь не засвечивает Солнце. Никогда. То есть это такие воронки, которые всегда закрыты от солнечного света, и там может оседать лед и снежная пыль с падающих на Луну комет. И там, соответственно, накапливается, типа нашего земного иния, скажем так. Действительно, орбитальными наблюдениями были найдены области, где на Луне выявлены аномально высокие содержания водорода, который, по-видимому, связан с водным льдом. Но был проведен прямой эксперимент, когда в этот темный кратер направили ступень ракеты для того, чтобы она стукнулась, выбросила вещество наверх для анализа, и, соответственно, этот выброс проанализировали. Эксперимент проведен был, но вот результат его, по-видимому, спорный, потому что не удалось четко отделить пользователям анализа ту воду, которая могла содержаться в самом падающем объекте, и которая есть. То есть вода вышла, скажем так. Следы молекул воды найдены, но утверждать, что они присущи поверхностным слоям темного кратера конкретно, а не тому объекту, который упал на него, пока еще точно непонятно. То есть этот вопрос еще имеет право быть дальнейшим исследованным. Так, по глицеологии, лысине и другим аспектам этого вопроса, а этой проблемы, есть ли еще вопросы? Если нет, я, с вашего разрешения, перейду к пятому вопросу. Или, может быть, вы мне что-то хотите предложить на рассмотрение? Давайте тогда перейду к пятому вопросу. Астрономию 21 века называют всеволновой. Какие волны в распоряжении астрономов уже есть? Каких волн пока еще нет? И каких, надо полагать, никогда и не будет? Для начала давайте вспомним, что такое вообще волны. Волны – это возмущение некоторого силового поля, которое распространяется в пространстве во времени. То есть, вот, допустим, у вас есть источник возмущения, он находится здесь. Вы, как наблюдатель, находитесь где-нибудь в другом месте или в другой точке времени, то есть вы хотите посмотреть эти возмущения. Или эти возмущения распространяются в среде, либо по расстоянию, на то место, где вы находитесь, либо по времени, то есть у вас возмущение было раньше, вы смотрите волновой отзвук позже. И это, так сказать, общий подход. О каких волнах может идти речь в применении к астрономии? Ну, естественно, в первую и основную очередь о всех волнах электромагнитного спектра волн. То есть речь идет о волнах электромагнитных, поскольку видимый нами свет, те глаза, которыми вы смотрите на меня, а я на вас, это как раз приемники видимого света, это самая основная часть электромагнитного, основная для нас. Просто это вот конкретно мы привыкли жить на этой планете и видеть в этом диапазоне электромагнитных длин волн. А самая важная для нас часть. Собственно, еще первобытные люди, когда выходили из своей пещеры, смотрели вверх, в видимом диапазоне длин волн видели астрономические объекты. Почему бы и нет, как раз, в таких случаях. А главное, чего удалось добиться человечеству до конца 20 века, состоит в том, что способность принимать электромагнитное излучение человек распространил практически на весь спектр электромагнитных длин волн, независимо от его длины. То есть, естественно, что успехи в каждом диапазоне были в свое время разными. Какие-то диапазоны нам удалось освоить раньше, какие-то позже. Но так или иначе, все эти диапазоны, я просто сейчас вам как напомню, мы так или иначе уже освоили и уже имеем полные картины Вселенной или наблюдаемого неба, скажем так, в том или ином диапазоне длин волн. Ну, в видимом свете мы с вами его видим, как говорится, так, если только нам облака и фонари не мешают. И здесь мы можем строить телескопы, вплоть до, сейчас самый крупный проект телескопа, это там 42 метра диаметром, то есть огромные оптические системы, которые будут в видимом диапазоне собирать света очень много и позволят наблюдать объекты до границ видимой Вселенной. Если мы пойдем в более короткую часть спектра, то к видимому примыкает нас ультрафиолетовый диапазон. Он в основном поглощается земной атмосферой, поэтому с поверхности Земли не виден. Для того, чтобы увидеть ультрафиолетовую Вселенную, нам нужно садиться, ставить телескоп на спутник, запускать спутник за пределы атмосферы. И, естественно, с орбиты, так же, как и все последующие, еще более коротковолновые диапазоны, мы можем наблюдать. Значит, после ультрафиолета у нас есть рентгеновская астрономия, после этого есть гамма-астрономия, и дальше эти все диапазоны опять-таки делятся на определенные энергетические диапазоны по тому, какой длины волны, какую длину волны имеет это излучение или какую, соответственно, энергию имеют эти кванты. Надо сказать, что для разных длин волн внешний вид нашей Вселенной меняется кардинальным образом, потому что в тех или иных диапазонах, скажем, в жестком диапазоне у нас светит в основном окрестности черных дыр, там, где происходит аккреция вещества в черную дыру, там максимально высокие температуры разогрева получаются. Это, соответственно, основные объекты для гамма-Вселенной и рентгеновской Вселенной. Если мы пойдем от видимого диапазона в диапазон более длинных волн, то из видимого мы переходим сначала в инфракрасный диапазон. Здесь у нас самым интенсивным источником является наше родное Солнце, которое нам не только светит, но самое главное нас греет, благодаря чему мы существуем. Потом идет промежуточный субмиллиметровый диапазон, а дальше обширнейший радиодиапазон длин волн. Эти все диапазоны, за исключением определенных зон поглощения, которые дают парниковые газы в атмосфере Земли, в принципе достигают поверхности Земли, соответственно, радиотелескопы работают на поверхности Земли. Ну и, естественно, ничто не мешает радиотелескопам, инфракрасным телескопам и другим работать и на орбитальных аппаратах тоже. Все это, естественно, уже сделано. И, соответственно, есть картины инфракрасной Вселенной, есть картины радиовселенной. Там свои особенности. Здесь я не очень даже, вот видите, так распространяю сейчас сути, потому что здесь именно идет вот такое вот всеволновое наступление человечества, в первую очередь технологическое. Естественно, главным вопросом здесь был выход в космос и вынос за пределы земной атмосферы инструментов и детекторов, которые могут эти излучения применять. Но, собственно говоря, звание всеволновое астрономия получила в первую очередь потому, что вот так, шаг за шагом, в течение нескольких сотен лет, а наиболее бурно это произошло, конечно, за последние десяток лет, к концу 20 века все диапазоны электромагнитного излучения с тем или иным успехом, скажем, ну, в общем-то, покрыты современной техникой. Ну, а какие волны бывают, кроме электромагнитных? Здесь наиболее экзотическим, но объективно существующим видом волн являются волны гравитационные. Дело в том, что электромагнитные волны — это возмущение электромагнитного поля, которое вот нас окружает. Все, собственно, вся Вселенная пронизана электромагнитным излучением с эпохи ранней Вселенной. Это так называемое электровое излучение, это тоже электромагнитное излучение по своей природе. А вот гравитационные волны могут иметь, имеют принципиально иную природу, потому что это поле гравитации и, соответственно, возмущение, волновые возмущения поля гравитации. Какие объекты могут порождать гравитационные волны? Если у вас есть просто массивное тело, будь то планета, будь то звезда, будь то черная дыра, то сама по себе она гравитационных волн, она искривляет пространство. Любое тяжелое тело искривляет пространство, но волн гравитационных природ оно не порождает. Более того, не порождает гравитационных волн, даже если, допустим, вот у вас происходит взрыв сверхновой звезды. Звезда резко сбрасывает оболочку, взрывается. Если этот взрыв имеет сферически симметричный характер, то волн в этом случае тоже не возникнет. И вот только если объект, тяжелый гравитационный объект, имеет квадрупольную структуру поля, динамику квадрупольной составляющей, вот здесь возникнут уже возмущения гравитационного поля, которые будут распространяться по пространству в виде гравитационных волн. Простейшей системой таких, такого генератора волн являются двойные системы. Вообще говоря, любая двойная система, там, любая двойная звезда волны излучает, вопрос только с какой интенсивностью. Ну, опять-таки, теоретически волны гравитационные предсказаны, и они следуют из общей теории относительности Эйнштейна, которая была опубликована в 1916 году. Но интенсивность этих волн всегда очень мала. Для того, чтобы объект мог реально излучать гравитационные волны, он должен быть очень релятивистским, то есть компактность масс в нем должна быть очень высока. И вот уже на протяжении примерно 20 лет ведутся наблюдения, ну, тогда вот он был единственным найденным, так называемый двойной релятивистский пульсар. То есть это было две звезды, они проэволюционировали, каждая из них превратилась в нейтронную звезду, образовала пульсар, это, соответственно, очень направленный источник радиоизлучения. За счет того, что нейтронная звезда произошла из-за коллапса обычной звезды, они очень быстро вращаются, там с периодами обычными в миллисекунды. А это двойной пульсар, то есть это две звезды, которые вращаются вокруг общего центра масс. Пульсары являются, за счет того, что они нейтронные, очень компактные, массивные звезды, очень точными, скажем так, пульсарными часами. Период импульсов пульсара поддерживается с точностью, которая сопоставима или даже превышает точность наших современных технических атомных часов. И поэтому, когда начали наблюдать систему двойного пульсара, то по частоте прихода импульсов, по фазе прихода импульсов, очень точно можно измерить орбитальное движение этих двух звезд и, соответственно, изменение этого орбитального движения. Вот когда более предельно точно учли все эффекты, то есть классическая гравитация, плюс релятивистская гравитация и так далее, и так далее, то есть все необходимые эффекты, когда были учтены в теоретических расчетах, оказалось, что изменение периода уменьшается постепенно за счет излучения гравитационных волн, период системы уменьшается, то есть она теряет энергию, расходится. Изменение периода оказалось именно таким, каким должно быть за счет потери этой системы энергии на излучение гравитационных волн. Поскольку этот результат совпал, ну, как в науке принято, у вас должна теория совпадать с измеряемыми величинами, так сказать, сочностями на уровне процентов, после этого вам начинают верить. И этот, повторяю, этот пульсар наблюдается, двойной пульсар, уже в течение порядка 20 лет. Соответственно, с постоянно накопляющейся точностью измерений. Таким образом, можно считать, что гравитационные волны как явление открыты и наблюдаются. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы их научиться детектировать инструментальными методами, то есть создать такие телескопы, такие системы, инструменты, которые бы гравитационные волны могли бы обнаруживать, измерять, принимать и дальше строить, в лучшем случае слово строить изображение тех объектов, которые эти гравитационные волны излучают. Ну, вот строительство гравитационных антенн, это большой технологический процесс. На сегодняшний день пока еще известно, какой уровень чувствительности должен быть у этих приборов для того, чтобы обнаружить те, скажем, отклики, которые дают там взрывы сверхновых или вращение двойных пульсаров. На сегодняшний день пока мы еще не дошли до этого теоретического предела, но сейчас вот запускается новый проект космического лазерного интерферометра. Это три космических аппарата, которые располагаются друг от друга на расстоянии 6 миллионов километров, образуют равносторонний треугольник в космосе, треугольник из трех аппаратов будет летать вслед за Землей, и все три аппарата будут смотреть друг на друга с помощью таких лазерных указов, что называется, лазерными лучами треугольник будет построен. Это нужно для того, чтобы вот на пределе современной частотности измерений почувствовать, когда придет гравитационная волна с рассчитанной интенсивностью, этот треугольник с базой порядка 6 миллионов километров, я напомню, должен будет немножечко изменить свои размеры, ну, деформироваться. И вот этот эффект должен быть уже наблюдаемым и измеряемым для типичных событий, которые происходят в окрестностях нашей Вселенной. Ну, как говорится, подождем. Этот проект должен, сейчас он уже идет в разработке, должен полететь, по-моему, в 2013 или в 2015 году. После этого, я надеюсь, мы о гравитационных волнах уже будем не говорить не только как о известном и наблюдаемом явлении, а уже как о, как называется, технологически измеряемой вещи. Так что тут надо немножечко подождать. Эти волны пока у нас в распоряжении нет, но вот-вот-вот скоро будут. Несколько слов о механических волнах во Вселенной и в небесных объектах. Для того, чтобы возникла механическая волна, ну, скажем, типа поверхности, волны на поверхности воды, вам нужна непрерывная среда, связанная среда, для того, чтобы вы возмущение из одной области могли по этой среде передать в другую. В открытом космосе такой среды нет. Соответственно, механические волны там не распространяются. Но вот если у вас есть распределенные среды, скажем, например, межзвездный газ, то по нему вполне могут распространяться те или иные волны механические, и вообще говоря, при больших скоростях, которые достигаются в космосе, эти волны переходят в разряд ударных волн. Такими характерными ударными волнами, например, является сброс оболочек сверхновых звезд, когда они начинают сильно расширяться, с огромной скоростью расширяются в окружающее пространство, и во всем окружающем межзвездном газе порождают именно ударную волну, которая вызывает свое свечение. Поэтому остатки сверхновых звезд видны в качестве таких вот ярких шаров в радиодиапазоне, в рентгеновском диапазоне и в других диапазонах длинных волн, которых можно наблюдать. Определенным моментом использования механических волн является исследование планетных тел. Это, конечно, не астрономия, о которой я говорил я раньше, а именно планетные тела. Но это физически связанные тела определенной плотностью. Наша планета – характерный пример таких тел. И в этих телах механические волны вполне могут существовать и распространяться. В отношении Земли это все вам известные сейсмические волны. У нас случаются землетрясения, так сказать, подземные ядерные испытания, другие источники сильных ударных воздействий, которые, так сказать, распространяются по всему телу нашей Земли и с помощью сейсмических станций наблюдаются. Такие же сейсмические эксперименты проводились многократно и продолжают, по-моему, сейчас они закончены, они как раз в рамках программы «Аполлон» велись на Луне, то есть там были расставлены сейсмометры для того, чтобы регистрировать как удары метеоритов по Луне, так и какие-то возможные внутренние шумы планетного тела Луны. Естественно, любые перспективные планетные миссии, в первую марсианские, предполагают расстановку. Те миссии, которые предполагают посадку аппаратов на поверхность других планет, практически автоматически предполагают и постановку сейсмометров на поверхность других планет, для того, чтобы смотреть, что там происходит с точки зрения тряскости. Для Марса это точно запланировано. Ну, посмотрим, что у нас будет с другими планетными телами. Если планета покрыта жидкой или газообразной оболочкой, то есть, грубо говоря, имеет свой океан или имеет свою атмосферу, то в этих средах тоже механические волны вполне могут распространяться. Ну, в качестве примера, скажем, ударной волны в атмосфере Юпитера можно привести, допустим, вот следы падения кометы Шумейхер-Леви, которая падала в атмосферу Юпитера и порождала там взрывные явления с ударными волнами, с расширением этих вещей. Акустические. Ладно. Каких волн у нас не будет? Никогда. Ну, кстати, может быть, кто-нибудь, я тут так долго разговариваю, может быть, кто-то подскажет, какие бывают в природе волны, которые в космосе точно никогда не будут наблюдаться. Я вроде так по всем прошелся, да, электромагнитные сказал, механические сказал, гравитационные, которых еще пока не измеряем. А?
Гравитационные сказал.
Какие? Звуковые. Ну, звуковые я немножко упомянул. Дело в том, что если мы берем, скажем, атмосферу планеты, звуковые там распространяются ради Бога. Если мы берем, скажем, плоскость галактики, скажем, газ, распределенный по галактике, то там тоже вот спиральная структура галактики, пока она вращается, тоже порождает ударную волну, которую, ну, можно рассмотреть как частный случай звуковой волны тоже, но вот это в среде. А вот, конечно, обычно с планеты на планету подключать друг к другу мы, конечно, не сможем. Между нами нет среды, которая была бы передатчиком этого возбуждения, поэтому в чистом виде, конечно, звуковые волны в космосе не распространяются. Ну, я подскажу, тут трудно догадаться. Дело в том, что среди всех, всех видов физических взаимодействий, которые нам пока известны, вы знаете, какой из класс 11-й? 10-й? 11-й. Ну, по крайней мере, должны знать 4 вида физических взаимодействий. Электромагнитные, гравитационные, мы не говорили, сильные и слабые. Вот. Вот. Спасибо. Так вот, сильных и слабых мы не увидим волн в космосе не потому, что там нет объектов для их приложения, не потому, что там нет среды для их состояния, а потому, что природа взаимодействия сильных и слабых является короткодействующей. Это не гравитация и не электромагнитное поле, которое может распространяться от источника на бесконечность. Они все очень короткодействующие, поэтому не пройдят волну, которая от одной точки побежит до другой. Последнее, вот мне сейчас намекнули, что пора заканчивать. Последнее, что я хочу сказать по вопросу о волнах, состоит в следующем. Мы с вами пока знаем 4 физические взаимодействия. И нам этого вполне хватало до тех пор, пока мы жили в нашем сначала классическом, потом квантовом, потом релятивистском мире. Ну вот, с недавних пор мы с вами стали жить в новом мире. Мы с вами стали жить в мире темной материи и темной энергии. Природа этих вещей, этих сущностей, пока еще не раскрыта. Мы знаем про них только одно. Первое, точнее два. Две вещи мы поняли. Во-первых, что они существуют. Второе, что они гравитационно взаимодействуют со всеми объектами Вселенной, которые можно наблюдать. Мы их, собственно, открыли по тому гравитационному влиянию, которое темная материя, темная энергия оказывает на нашу Вселенную в космологических масштабах. Ну, вот... Дело, конечно, хозяйское, можете верить, можете не верить. Я лично не верю в то, что новые, принципиально новые виды материи обладают только одним свойством взаимодействия, гравитационным. Наверняка они должны будут обладать еще чем-нибудь. Но поскольку в электромагнитных играх они не участвуют, в слабых и сильных они не участвуют, если бы они участвовали в чем-либо из этих взаимодействий, мы бы давно бы их нашли бы здесь на Земле. Вот. А только в гравитационных это очень слабо, есть серьезное основание предполагать, что у них могут быть другие виды взаимодействия, которых мы пока еще не знаем. А будут другие виды взаимодействия, будут другие виды волн. Спасибо. А, меняют, да? Все, караул меняют. Если есть вопросы по существу, я здесь буду доступен, можно в кулуарах спросить.
Ребята,